Наша церковь небольшая, 78 членов, недалеко от Кишинева, там 35 километров, городок Кенчешти, бывший Котовск, сейчас переименовали его. Нам с вами предстоит разбирать истории христианства. У меня вот собралась история христианства, такой конспект, как бы, ну, сборный, где я какие источники нахожу, я себе добавляю, в то столетие или в то событие. Это собралась история общего христианства с 1 по 20 столетие. А вот это я собираю, особенно в последнее время усиленно, это история русско-баптистского братства с 1867 года по сегодняшний день. Тоже все, где что нахожу, там крупичку, там частичку, все сюда вношу по годам, по биографиям, по церквям, по братьям. Ну, вот таким образом собирается история христианства. Я уже не первый год преподаю историю и на старших курсах, и на младших. Но в последнее время что-то мне особенно хочется заниматься историей. Ну, так оно получилось, что на курсах я стал преподавать только историю. Поэтому мне приходится на русском и на румынском языках. Но меня стала история интересовать все больше и больше. Как вам история христианства? Вы любите ее так? Каждый документ, каждое событие, почему это произошло? Что после этого было? Почему так братья писались? В связи с чем это было? Ну, вот такой интерес у вас есть в сердцах? Читаете ли «Братский листок», или там читаете ли «Вестники истины», какой-то документ нашли, журнал там с 26-го года прочитали и разобрали все-все-все-все там. Почему так братья писали? История братья дает многие уроки, и очень ценные уроки дает. Среди вас историки есть? Тут один брат уже ко мне подходил насчет Тертуллиана. Есть братья, которые так вот сердце прилепилось к истории, тоже собирает, собирает, размышляет, и все, весь интерес, все время вот туда идет, на историю. Есть историки, братья? Нет вот такого, да? Ну, может, разбираем вместе тогда историю, появятся среди вас историки. А нужны, братья, нужны. Вот смотрите, такая фамилия Василий Гурович Павлов, вам знакома? Где-то еще в 1920 году на съезде ему поручили заниматься историей. Можете вот это уже пометить. Значит, многое буду просто вам рассказывать, ну а старайтесь себе пометить то, что нужно бы запомнить. История христианства. А? История христианства, братья. Значит, и Василию Гурычу Павлу поручали вот эту работу. Дальше Иван Степанович Проханов, вам знакомо? Знакома такая фамилия. И он писал в журналах своих, это еще журналы беседы с 1895 года, если найдете. Вообще, кто ищет, находит, братья. Можно найти подшивки журналов 24-26 годов, если поискать. Но 895 сложнее. Дальше, кто вам еще знаком? Брат Дацко. Знакомый такой? Он собирал истории, но пришел 37-й год, забрал и историю, и брата. Труд этот прервался. Ну и еще брат Иванов Клычников, знакомый такой. Тоже занимался историей христианства. Значит, жизнь братства нашего баптистского показывает, что и через этих братьев, и если съезд поручал, видели, что есть необходимость, чтобы историю христианства изучали и знали, и хранили, и передавали друг другу. Но прежде всего, конечно, братья, библейские основания мы с вами имеем для занятий историей. Так, да, вот это место, Второзаконие 8.2. «И помни весь путь». Вот он ввел тебя Господь Бог твой. Но какие еще места из Писания хотел вам дать, чтобы не так много уже было? Не, пророк Иезекииля, 44 глава, 5 стих. Хотелось бы, братья, давайте установим очередь, как будем читать места из Писания. Я хочу послушать, как вы читаете. Хочу услышать, как вы примерно проповедуете. Правильно ли произносите слова, или ударение, или выражение. Наверное, сестры Любы начнем, да? Читай. А потом, если я буду говорить, что читаю место из Писания, значит, каждый по очереди встает, чтобы не называть, и читает. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 5 стих. Да-да, читай.
«И сказал мне Господь, Сын Человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе, о всех постановлениях дома Господа и всех законах его».
До сих пор. Значит, прилагай, смотри, слушай и прилагай сердце твое ко всем постановлениям дома Господа, ко всем законам Его. То есть мы понимаем, что ну, на каждый период, через который проходит церковь, Господь дает установление дома своему. Как правильно поступить, как правильно идти, чем заниматься. Ну и книга Деяний святых апостолов. Для нас с вами это какое основание? Эта книга не заканчивается каким словом? Аминь. Почему? Потому что Дух Святой еще ведет свою церковь. Дух Святой еще ведет свою церковь. Какие еще источники для того, чтобы иметь более ясное представление о пути церкви в истории христианства? Ну вот, со съезда братья привезли сборники братских листков. Видели уже, да? Листали, читали. Вы находите интерес читать братские листки? Или это скучное занятие? Вот вы возьмите вот эту книгу, сборник братских листков, и когда начинаешь читать подряд один за другим, начинает оживать вся картина и борьбы, и единодушия, и побед, и как Господь поддерживал, утешал народ свой. Ну вот всю картину 60-х годов борьбы начинаешь ее видеть как живую. Стоит, братья, читать братские листки. Вот так один прочитал, ага, после этого что? Как отреагировал СГБ? Вот так написал. А братья как ответили? Вот так наступили. И очень интересно вот это все. Пожалуйста. Первое впечатление, что братья собрали эту книгу просто для памяти или для архива. Ну так, когда берешь первый раз в руки. Но когда начинаешь читать вот так, молитвенно размышляя, оказывается, нет, не для архива. И для нас с вами. Встает весь путь. Встает весь путь, пройденный братством. Через простые братские листки открывается очень многое. Ну, читайте, я думаю, «Вестники истины». история Черниговской церкви, история Николаевской церкви. Там тоже в каждой истории церкви это же частичка истории братства. Какие еще источники, братья? Счастье потерянной жизни. История. История. Пережитая, слезами политая, перестраданная история. Можно попробовать и другие источники, но только уже с осторожностью, так сказать, с выбором. Ну, например, книга «Виродовой бездни» вам знакома? Сергея Грачева. Четырехтомник. Братьям должно быть знакомо. Там под псевдонимом Лёва Смирнский, брат Юрий Сергеевич Грачев, он общий из всех БЭФ сам. Там у него отошел вечность. Но сидел много, посещал в годы ссылок очень многих братьев в тюрьмах и ссылках. Ну и более-менее правдиво описал духовную ситуацию тех годов. Ну так как он описал, больше никто не описал. Многое можно оттуда взять для того, чтобы представить себе духовную картину или состояние и братьев, и церквей, кому как верилось, кому как виделось. Много можно почерпнуть, чем молодежь занималась, как благовестие шло и так далее. Но эту книгу, я не знаю, раньше она была рукой печатной машинкой. Я себе привез в Германии, там на русском языке продавали. А сейчас где ее найти, не могу вам сказать. Ну, имейте в виду, что можно найти. В Иродовой бездне. Ю.С. Грачев. Хотя там не так, как счастье потерянной жизни, немножко некоторые моменты... Да-да. Ну, и некоторый пересев надо делать, читать книгу. Но, тем не менее, много можно понять. Ну, возьмете и другие истории, например, Кары Вайсомова. Слишком расплывчато. Там приумолчено, там обошли, там так это все растворили, расплылось, и пятидесятники братья, и все братья. И пришел к выводу, что и не, такую историю не полезно читать. Санникова возьмете там историю, то он повернул всю историю братства и всех бы задом наперед. И вокруг все перевернул. Поэтому, братья, если даже вот вы находите какую-то информацию или историю, печатают, то там Германия, может быть, Америка, кто-то выехал, печатает. Но будьте осторожны, братья. То есть каждый факт нужно еще проверить. Еще по другим источникам, еще по другим источникам, чтобы определить все-таки правдивую картину. Но чем больше занимаешься, тем быстрее, яснее видишь, правду пишет или неправду. Чем больше вот работаешь с историей, тем сразу яснее видишь. Вот это что касается источников, братья. Теперь начало нашей с вами истории христианства, как мы с вами написали, книга «Деяний апостолов». Вот это начало. Мы с вами определили старшую группу по какому признаку? Что здесь братья, уже читавшие, ну, в всяком случае, Новый Завет, наверное, не меньше 10 раз. Кто-то, может быть, проходил путешествие апостола Павла по Деяниям апостолов. И я думаю, ну, книга «Деяния апостолов» более-менее вам знакома. Знакома с какой стороны? Что, когда говорят «Книга Деяния апостолов», то вспоминается не только, как апостол Павел плавал и кораблекрушение пережил, но знакомо с той стороны, что все-таки эта книга духовная и богатая духовная книга. кстати, это не только историческая книга. Но когда попробуем ее разбирать, о путешествии, о схождении Святого Духа, о началу написания посланий. Смотрите, начинается с Якова, потом больше, потом еще больше. И по книге Деяния Апостолов смотришь, что начало пути Церкви, начало пути Церкви, в которую вел Дух Святой. Так примерно, как вы помните, какой примерно период обнимает книга Деяний Святых Апостолов? С какого года до какого? Как бы вы примерно так определили? От дня Пятидесятницы и до 28 главы. Сколько бы там лет получается?
35.
Ну так, скажем. 30-35. Значит, около 30 лет. Значит, это не то, что, братья, что произошло в первый год. Ага, ну ладно, произошло, но, наверное, потом многое поменялось. А 30 лет – это уже, ну, более-менее что-то установившееся, определившееся. Так вот, с первого схождения Духа Святого до конца Деяния Апостолов около 30 лет обнимает эта книга. Она дает нам право, что по этой книге мы можем ориентироваться по Деянию Апостолов. И даже вот так при самом малейшем исследовании можно вывести себе очень многие принципы. Очень многие принципы жизни Церкви. Ведь когда родилась Церковь, откуда она могла знать новшую церковь, то новое явление было на земле, духовное. А как жить? Как устрояться? Как решать вопросы служения, избрания, благовестия, материальные проблемы, отношения к лжеучениям? Ну, с какими проблемами мы только с вами не встречаемся в 28 главах? С многими. Значит, Дух Святой сам научал эту церковь. И если вы дома сядете, посчитаете, сколько раз встречается слово «Дух Святой» в Деянии Апостолов. И 5 раз, и 10 раз, и больше. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Помним с вами, что церковь, она была в это время свободной и независимой. Какому подчинялась императору, или какому царю, или королю? Христос был глава. Первая церковь, она переходила границы, шла ли на север Африки, или шла туда, в сторону Кавказа, или через Малую Азию, в Европу. Она все равно оставалась одна. Ну, как бы единый организм, единая семья, одно тело. И она не была подвластна ни времени, ни границам, ни царям. Одни цари отошли, другие стали. Церковь такая же осталась. Так если нам с вами по книге Деяния Апостолов, но это нужно отдельное время, чтобы пройти с 1 до 28 главы, пройти так глубоко, тщательно, внимательно, можем мы с этой книги взять себе принципы жизни Церкви не только на первые 30 лет, но и до сегодняшних дней. Можем такое? Имеем право так сделать? Никто не скажет, что это было, братья, 2000 лет назад, оно уже устарело, и время другое, и цари другие, братья, жизнь вообще другая. Не можем так сказать. Не можем. И мы с вами это обращаем внимание, что наше братство тоже говорит часто, что мы по принципу Первоапостольской Церкви. Он жив, этот принцип. Он действенный, он имеет силу для нас с вами сегодня. Мы имеем право к нему обращаться и его придерживаться. Потому что это залог, что Церковь останется свободной, святой, благовествующей, ни от кого не зависящей. И эти принципы открыл сам Дух Святой. Это не люди сидели, изобретали, как пройти. Это Дух Святой учил, наставлял. Какие бы мы с вами принципы вот сейчас попробовали так, не пролистывая книгу Деяний Апостолов, но имею в виду, что вам эта книга хорошо знакома, как в старшей группе. Какие бы вы с вами могли вывести жизненно важные такие принципы? Как бы вы сказали? Подумайте немножко. Которые действенны по сегодняшний день в силе для нас с вами.
первая тема их проповедей. Это один из самых основных принципов. Тема проповедей о спасении в Иисусе Христе, о Духе Святом, о Боге Отце. Она проходит через каждую проповедь.
Есть такой принцип. Но только немножко уточняю. Больше всего апостолы проповедовали Христа воскресшего. Это даже против других посланий. Так видится Деяние апостолов, что вот эта тема особенно была первой, как бы основной, что Христос воскрес. Но не это самый главный принцип. Да, слава Богу, держаться в течение 2000 лет темы проповеди Иисуса Христа, распятого, воскресшего, но грядущего, хорошо. Водительство Духа Святого. Можно пометить уже первый принцип. Жизнь Церкви и путь ее под руководством Духа Святого. Помните встречи и беседы братьев инициативной группы с представителем канцелярии СИГБ? Братья, давайте созовем съезд, давайте исправим ошибки, пойдем новым путем. Что Карев ответил? Вы что, говорит, прыгнули выше Гагарина, хотите подпрыгнуть? Вы что, не видите, какие две великие силы противостоят? Вот религиозной и религиозно-государственной. Вы же с ними не, все равно не сможете побороться или противостать. Но брат что убеждал Геннадий Константиновичу? Но сила Духа Святого-то с нами, она же сильнее, победа же за нами. Если Дух Святой открывает, что Церковь должна идти этим путем, совершит он этот путь? Совершит. Совершит, братья. Если в последнее время на нас с вами страх находит, когда придет Антихрист всех запечатает, что будет с нами? Что будет с нами, братья? А? Выведет Дух Святой с этих обстоятельств или в тупик попадем? Выведет. Этот путь у Господа давным-давно предначертан еще до планов Антихриста. Как вывести свою церковь? И он ее выведет. Причем выведет, ну вы меня спросите, каким путем? Я не знаю каким, но когда народ израильский выводили из Египта, до тех пор через моря переходили, не слышно было. Ну, может, Господь приготовит такой выход, по которому мы еще с вами и не читали, и не слыхали. Возможно такое? Но что есть невозможное Богу? Значит, нам с вами помышлять не о врачном времени Антихриста, а о тесном водительстве под руководством Духа Святого. Чтобы вот тут мы не потерялись, когда Дух Святой поведет, чтобы я где-нибудь не остался, не уклонился, не застрял на месте. А когда поведет, чтобы я и пошел, выведет он. Потому что если выводил из времен Нерона, выводил из лжеучений, выводил от нападки иудаистов, из чего только не выводил Дух Святой первые 28 глав, но выведет и в последние дни. Второй принцип, какой бы мы с вами вывели, который бы хотелось бы написать первым? Христос – глава Церкви. Христос – глава Церкви. Какой из братских листков вам вспоминается вот в связи с этим принципом? В каком из них написано, поищите дома, что если церковь начинает подчиняться властям, она лишается главы ее, Христа. Это великая опасность. Это очень великая опасность. Какой еще следующий, братья, выведем принцип с вами по важности своей? Давайте подумайте немножко. Познать себя, евангелизация – это залог жизни церкви. Можно такой вывести принцип? Без евангелизации церковь может жить? Не может. Она задыхается. Перестает дышать, братья. Это отдельная тема беседы, но кому из вас приходится знакомиться, ну, например, в Америку там едут братья и сестры, живут евангелизацией, или иногда что-то пробуют в этом направлении делать, но мы видим, что дыхание жизни, силы, целенаправленной такой работы нету. Да и в Германии вы ее не увидите. В основном так, по принципу, молитвенный дом. Хотите быть евангелизированными, идите в молитвенный дом. А чтобы вышли из молитвенного дома и пошли по принципу первых апостолов, села, село, в город, как мы с вами идем, такого не разрешат. Да и не делается там. Как-то их внутренняя духовная жизнь не порождает вот такую вот евангелизацию. Еще какой бы мы с вами вывели принцип? Да-да, вот это хотел сказать. Путь страданий, путь церкви – это путь страданий. Филиппийцам 1:29. А? Да, но не только веровать, Стрелёву подсказывает, но и страдать. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Братья, это принцип или это кому как попадет, или где как, в какой стране уже получится, или как? Или как принял крещение, так твой внутренний настрой такой и должен быть. Ну, есть хлеб, едим, но в принципе настрой быть готовым и к лишениям, и к трудностям, и к скорбям. Придет время и к лагерям. Или сейчас пришло время, что уже к этому не надо готовиться. Или надо? Надо всегда. Надо всегда. Беда, братья, если вот эта внутренняя такая настройка или предрасположенность исчезнет. Исчезнет у тебя, исчезнет у меня, у него. И появятся совсем другие предложения. Появится совсем другое направление. И кто-то даст там какое-то предложение. Братья, давайте вот это сделаем. Все единодушно, делаем. Кто-то встанет, так, братья, а как же евангелизация, как же лишение? Да, брат, это не для нас. Это другое время было. Садись. Беда, когда внутри вот это потеряется. Беда. Что произошло в 4-м столетии с церковью, что соединилось с императором Константином, и сразу стали вот такие благополучные времена, такие пышно-торжественные, и все льготы, и все возможности, и одежды дорогие, и должности высокие. И вот я, когда нахожу одну информацию, другую, третью, я не об этом думаю, что у них там высокие должности, что они там налоги собирали. А я думаю, когда в церкви потерялось желание страдать? Вот о чем начинаю всегда думать. Когда они его потеряли? Вспомни, откуда ты не спал, возвратись сюда и покайся. Вот что было, хотелось бы сказать. Нам приходилось быть в Бухаресте, посетили Библейский институт баптистов. Но ректор расположился к нам и разрешил нам провести один урок со студентами. Ну, провели мы один урок с братом вот на какую тему. Он полностью нам отдал этот час. Провели на тему «Неписанное богословие». Ну, писанное богословие. Ну, на своем месте вот покаяние, крещение, проповедь, устройство церкви. А есть неписанные. Они нас спрашивают, а что это за богословие? Ну, мы им говорим, вот брат оставляет дом, семью, что в вузы на 10, 15, 20 лет. Но нельзя же оставлять семью. На кого же он семью оставлял? Тем более, если его жену тоже сажали, а если детей в интернет забирали, то по богословию нельзя же так делать. Надо же воспитывать дом и семью. Проводили примеры, когда братья постились и 17 дней, 19, и больше 20. Мы им говорим, ну в каких книгах ваших богословских написано поститься 23 дня? Точно же нет? Они говорят, нету. Сколько бы мы могли еще им привести примеров из жизни нашего братства? И мы им проводили примеры. Когда братья не ученые, ни по каким богословским книгам, вот так постились, вот так жертвовали, вот так трудились в издательстве христианин, пока теряли здоровье, легкие, хоронили, и побеждали. И стоят в этой победе по сей день. Послушали этот урок. Пришел ректор, тоже послушал нас. Ну, все, урок закончил, сделал в конце итог. Ну, братья, это для них, а у нас свой путь. Все, благодарим, до свидания. Понимаете, какое сегодняшнее богословие? Страдание – это для Совета Церквей, а для нашего занятия у нас другое. Вот, почитали, покушали, кофе попили, разошлись. Это наш путь. И знаете, как печально, братья, что вот этот путь им стал уже не наш путь. Понимаете, в чем скорбь сердца? А какой же тогда ваш путь? Какой же тогда ваш путь? Встает вопрос. Разве с самого начала деяния апостола Дух Святой не открыл, что только так? Смотрите, не потеряйте вот этот путь страданий. Смотрите. Ну, и еще один принцип хотелось бы записать. Отношение к властям. Отношение к властям. Матфея 22:21. Кто помнит, что там написано? Итак, отдавайте кесарю кесарю, а Божье Богу. Вот этот принцип апостолы хранили, соблюдали. Давайте хоть пару мест откроем, чтобы нам было более достоверное. Деяния 4 глава, 19 стих. Кто нас читает дальше с братьев, за сестру Любой? Читай. Деяния 4, 19. Хорошо. Следующий брат, читаем 27, 28, 29 с этой же главы.
«Но боись не собрались в городе Сиона Святошина Твоего Иисуса, помазанного Тобою, иерархи, Иоанн с язычниками, и народом израильским, чтобы делать то, что мог быть, предопределил его Каполя и Царей Твою. Имени Господи возьми его в розыри, и дай рабам Твоим, что свистенно говорит Слово Твое».
Вот слышите, братья, собрались Ирод, Понтий, Пилат с язычниками, с народом израильским. Это, собственно, поднялся весь мир, если так сказать. И гражданский, и правительственный, и религиозный, и языческий. Ну и что теперь делать в церкви, когда весь мир встал? Они в глубоком смирении, ведении Божьем говорят, они сделают только то, что Твоя воля им определит. Больше они ничего не сделают. А нам дай дерзновение со всею смелостью говорить Слово Твое, другими словами, продолжать дело спасения, домостроительства церквей, распространение дела Царствия Божия. Вот принцип церкви, братья. И в 5 главе, 29 стих, следующий, брат, читай. Нежели человеком. Или у тебя людям? Людям, да? А, у гетцевской людям. Ага. Хорошо. Значит, вот мы только три места с вами прочитали, видим, что апостолы вот этот принцип отстаивали. Несмотря на угрозы, несмотря на то, что восстал весь мир. И по этому принципу шли и благовествовали дальше, не останавливаясь, не пересматривая вот этот принцип, не показывая рукой друг другу, что, братья, вы же посмотрите, что вокруг делается, а правитель какой, а законы вот какие. Господи, дай с дерзновением проповедовать Слово Твое дальше. Теперь вы запомнили, как брат Андрей показывал домашнее задание? Значит, в правом уголочке, в скобочках, пометьте домашнее задание к следующим курсам. Вывести из книги «Деяния апостолов» принципе жизни церкви. Сколько у каждого наберется? Вывести из книги «Деяния апостолов» принципе жизни церкви. Напишите их коротко и ясно, где-то так, на одном листике. И в следующий раз мне сдадите на проверку, чтобы потом я посмотрел, как вы усвоили эти принципы. Приезд, да? Следующий приезд. И потом я их проверю и верну вам. На листочку отдельно мне сдадите. Я прочитаю, проверим, мы рассудим вместе, и я вам их возвращу на память. Значит, сами для себя так внимательно, глубоко размышляя над книгой «Деяния апостолов», вывести себе принципы жизни церкви, которые действенны по сегодняшний день. Живые они, насущные. Ну, это я как бы вам как бы в помощь, как бы первый вам шаг, толчок в этом направлении. Потому что прослеживая вот эти принципы через века, через столетия до сегодняшних дней, смотрим, если церковь держалась этих принципов, первых, открытый Дух Святым, все было благополучно. И жизнь победная, свободная церковь была, благовествовала. Как только поступали с одним из этих принципов, начинались уклонения, потом начинались большие отступления и беды. Значит, внимательно каждую главу просмотрите и выведите себя. Если прилепится к сердцу вашему книге «Деяния апостолов», то можете сами себе делать вот примерно такую схемку. Я еще посижу, а еще что-то допишу, потом еще что-то допишу, еще что-то дописываю сам себе. То есть, чем больше вот над книгой сидишь, тем еще что-то открывается, картина яснее и так далее. Значит, к этой схемке мы вернемся в следующий раз, братья. Теперь противовес принципам. Противовес принципам. Деяния апостолов, 20 глава, открываем. Стих 30, 31, 27. Кто следующий из братьев читает? Смотрите, братья, не упускал возвещать им всю волю Божию. И в этом апостол Павел старался, 3 года учил всенародно, по домам, со слезами, лично каждого. И в это же время из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Так вот, остановимся над этим словом превратно. Мне стало интересно, как это будет говорить превратно? Кто пользуется украинской Библией?
Перекручены.
Будут говорить перекручены. Вы еще другими переводами пользуетесь? Кстати, если вы старшая группа, у вас минимум 2-3 перевода должно быть на столе, когда вы работаете над Библией. Вы согласны уже? Вы уже поняли, что с одним переводом, ну, в первой группе пойдет, во второй нет. Значит, если русская, значит украинская. А дальше уже смотрите, в какую вам ближе заглядывать. Немецкую, молдавскую, болгарскую. Ну, кому как оно ближе, кому что знакомо. Но ни один перевод, братья, ни один. Ну, а немножко хоть греческий алфавит листает иногда, чтобы хоть прочитать, как оно пишется. Есть такая работа? Должна быть, братья. Я не говорю, чтобы вы в совершенстве учили. Не хватит ни времени, да и нужды пока такой нет. Но хоть познакомиться с алфавитом, хоть как оно пишется или как читается слово, может где-то там в словаре хоть что оно значит, то нужно. Уже нужно, братья. Значит, в греческом оно идет диастрефо, да? Диастрефо. Вот это слово превратно. У кого есть вот греческий подлинник. Что суть этого слова? Значит, запишем значение. Выворачивать. Искривлять. Искажать. Извращать. Развращать. Превращать. Уводить в сторону. Отвращать. Ну, наверное, достаточно. Чтобы понять, что за люди восстанут из вас самих. Значит, вот Дух Святой, мы с вами посмотрели эту схемку, открыл принципы, чтобы церковь их держалась, верно держалась, так, в ведении Божьем, в святом жизни, в страхе Божьем, в послушании. И будет совершаться путь церкви благополучно. Господь даст и победу, и силу, благословение, все даст. А из вас самих восстанут люди, которые со Словом Божиим вот это все будут делать. И уводить от этого пути, и переворачивать его, и поворачивать. Ну, все, что угодно буду делать. Лишь бы не идти вот этим путем, которым открывает Дух Святой. И так оно, братья дорогие, на протяжении всех веков по сегодняшний день. На протяжении всех веков. Вы думаете, почему вот такая сильная сеть богословских школ, институтов, значит, сейчас как начинается? Колледжи, гимназии, среднее образование, высшее образование. Где-то 4 ступени уже. Ну, нам приходилось бывать, разговаривать. 4 ступени богословские. Там начинается 2-годичной школы и кончает 4-годичной школой. Высшее богословское образование. Но вы думаете, везде проповедуется только истина? Не, братья, не везде. Она приходит сегодня к нам с вами, готова нам с вами пригласить и проглотить всех. У вас тут, может быть, меньше бывает таких предложений ехать учиться. У нас больше бывает. Но мы понимаем, братья, что поедешь туда учиться, через год ты вернешься совсем другим человеком. Вы согласны или нет, братья? Ну так пришлось немножко самому пережить, и сколько пришлось говорить и с братьями, и с прочими. Я знаю, что через год ты приедешь совсем другим братом. Пошел учить и Библию, так сказать, богословие изучать. И в то же время где-то что-то из вот этого тебе подсеяли, или подсыпали, или оно повлияло, ну я не знаю, как правильно выразиться, но повлияло на твою душу, на твой духовный. Я знаю, что через год ты приедешь совсем другим братом. Пошел учить и Библию, так сказать, богословие изучать. И в то же время где-то что-то из вот этого тебе подсеяли, или подсыпали, или оно повлияло, ну я не знаю, как правильно выразиться, но повлияло на твою душу, на твое духовное разумение. И ты пришел и говоришь, братья, не так, а уже вот так, вот так, вот так. Проходилось вот беседовать с швейцарцами, задавать вопрос, как вопрос деторождения, где ваши дети все? Ну, один, два, три, это многодетный, все. А он смотрит, смотрит, говорит, братья, вы просто еще не дошли до этого. То есть они уже учатся, они уже дошли, а мы, если не ученые, так и так вот. Понимаете? А я теперь смотрю ну, своего состояния, свое положение, думаю, тогда, чему же вас учат? Чему вас учат? Учат, что грех не рождать детей, это не грех. И вы восприняли эту учебу, вы мне ходите, улыбаетесь и других учите, и вам хочется, что это не грех. Что это за учеба, что научит человека грех, переучить, что это не грех? Сколько таких вопросов, братья? Если бы только где-то рождение. А так можно перечислять их по пальцам. И они все говорят, все правильно, все по Писанию. А мы открываем Писание, говорят, да нет, абсолютно не по Писанию. Значит, вот эта опасность, она веет сегодня вот от этих богословских учебных заведений. Если кого-то где-то братья тормозят, отговаривают, ограничивают, вы единственное, что можете сделать, только поблагодарить братьев. Только поблагодарить. Да не будет в вашем сердце ну, никакого абсолютного огорчения. Но это уже не первый раз братья раздают по церквам. Совет церкви регистрации начиная с 1962 года до 1981, как бы 20-летний путь. У братьев-служителей должны быть.
А можно ли было на всех?
Там можно, но он у вас должен быть. И это уже не первый раз братья раздают по церквам и служителям. Можно, братья. Тут как раз такая хорошая ясная отпечатка. Здесь не полностью материалы, как раз именно выбрано то, что нужно. Братья выбрали. Так что я удивился, братья, что вот этот 20-летний путь, почему он такой длинный? Почему мы так более, ну, легче, быстрее усваиваем любую истину? Но вот эта истина, как нам правильно отдавать кесарю, кесарю Божию Богу, усваивалась очень долго и сложно и трудно. Пока, слава Богу, что она усвоилась. И мне кажется, нам с вами более-менее легче усвоить истину о святости, евангелизации, об устройстве церкви и так далее, о служении. Но вот этот вопрос, где провести черту, где кесарю, кесарю Божье Богу, братья, здесь нужно долгий напряженный труд. Долгий. Но у меня к вам большая просьба. Мы так и понимаем, у нас курсы двухгодичные, или у вас вот курсы двухгодичные. У нас так, братья, что понимают, что после окончания курсов, как и кандидаты идут на служение. Ну, не все, конечно, но так мы понимаем. Стараемся на таком уровне готовить братьев. Так хотелось, чтобы вы, если в будущем вот кончите курсы и будет подготовка какая-то к какому-то служению, чтобы у вас в этом вопросе была полная ясность. чтобы в этом вопросе у вас была полная ясность. Если где-то, скажем, не сломали совет церквей и братьев-служителей, когда было времена, ну вот, регистрироваться, списки давать, всю информацию давать, ну понятно, атеистические государства там ловали органами КГБ, НКВД и так далее, не сломали, то, чтобы не поймали сейчас на другую удочку, ну а демократическая власть? А если президент верующий, а если он участвует в собраниях, а если полная гарантия демократии, свобод, ну а почему сейчас, братья, уже не поменять свои позиции? Чтобы у нас с вами, братья, была полная ясность отдавать кесарю, кесарю Божию Богу. Мы с вами остановились вчера Матфея 22:21. Помните этот принцип? Значит, один из принципов, который мы вывели из книги «Деяния апостолов». Давайте так кратенько, я вам дам только кратенько, если успеем за сегодня и завтра. Как этот принцип прошел через века? Как церковь, ну, видела этот принцип и как она его соблюдала? Начиная с 4 столетия, по книге «Деяния апостолов», помните, мы записали места с 4 главы, с 5 главы, во времена апостолов все было благополучно. Судите пред Богом, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога. Просто, но сильно и ясно была позиция. Когда впервые вот эта позиция была пересмотрена? 4 столетие. Император Константин. Когда он издал Миланский указ в 313 году об окончании преследования христиан, среди христиан было торжество, хотя не среди всех. Все, вот теперь свобода. Братья, кто дает свободу? Государство или Христос? Иногда мы приезжаем в Румынию, и нам говорят, братья, а как вы сейчас проводите евангелизацию во времена свободы, которая началась с 89 года? Мы им отвечаем, братья дорогие, свобода евангелизации началась не с 89 года в нашем братстве, а с 61-го. Тогда они нас не понимают. Братья, когда мы вошли в свободу евангелизации? В 60-е годы или 89-е? В 60-е, когда очистились, освятились, когда создался Совет Церквей, сразу создали какой отдел? Отдел благовестия. В него вошли около 20 братьев. Так я вспоминаю по документам. Вот это начало свободы Христовой, пред Богом свободы. А дальше уже, какие Господь откроет возможности, куда можно будет идти, куда ехать, это уже другой вопрос. Но в свободу вошли в 65-м году. А в 89-м это уже поменялись обстоятельства, законы, и пошли, поехали и так далее. Так вот, в 4-м столетии среди христиан была какая-то радость. Я не знаю, до конца осознанно или не до конца. Кто как понял эту свободу? Не все, конечно, торжествовали. Не все. Вот, например, мы беседовали с ректором Баптистского института в Бухаресте. Его зовут Василий Талпуш. Он доктор богословия и написал много книг. Вот одна из книг там, где-то у нас в Молдавии. И он пишет. Четвертое столетие – это период начала расцвета христианства. Я понимаю, что за одну такую строчку на Западе дадут доктора богословия. Вот так я, насколько понял, за одну такую строчку дадут. Молодец, правильно, в таком же духе и дальше. А я, братья, на библейских курсах показываю эту строчку, говорю, братья, это начало трагедии церкви. Того отступления, с которого она не вышла по сегодняшний день. Вот уже прошло в 20-м столетии, лишь в 21-м, и мы снова по-разному понимаем, что прошло в 104-м столетии. И тогда христиане по-разному поняли. Но те, которые поняли, что свободу может дать государство, я понимаю, что никакая самая совершенная государственная машина никогда не может дать свободу Церкви Христовой. Никакая, никогда. стойте в свободе, которую даровал вам только Христос. Вот и стойте в ней. Христиане, которые обрадовались вот этому указу 4 столетия, возвеличили Константина Великого, назвали 13-м апостолом. Ну, в знак такой благодарности, знаете, как его отметить, вот. Константин, знак того, что его так подняли высоко, поставили во главе собора, во главе церкви, поставил епископом магистрами, освободил от льгот, от всех налогов. Магистры были старше над его провинциями. Они собирали церковный сбор, они собирали налоги с населения. Все проходило через их руки. Очень быстро они расстроились, растолстели, разбогатели. Тогда называли империю Вышним Иерусалимом. Империю Константина называли Вышним Иерусалимом. Ну и так далее. Уже не будем останавливаться в этих подробностях. Там как почитать, кто как воспевал это время, просто ж неприятно становится. После собора 325 года Никейского, где Константин председательствовал, он устроил им пышный императорский банкет и всех пригласил туда. И так вот здание собора стояли в два ряда воины с обнаженными саблями блестящими, и все епископы пошли на банкет. Но не все, слава Богу. А в основном-то все пошли. Даже те, которые страдали при Диоклетиане, при других императорах, битые были в тюрьмах, в рудниках, в это время все пошли на банкет. Вы пошли на такой банкет? Вот здесь, да? Пошел бы или не пошел бы? Братья, черты, они остаются неизменные. Какие-то вот характерные черты. Интересно, что столетия проходят, а что-то похожее остается, остается и остается. Теперь вот эта карта Европы, немножко несовершенная, завтра будет уже готова наша родная карта. В 330 году уже Константин переносит столицу, вот этот город. Вот здесь он стоит. Вначале назывался Византия. Когда Константин переехал туда, стал Константинополь. А когда пришли турки, он стал Стамбул. Так и есть по сегодняшний день. Но это один и тот же город. Потому что основания Рима уже дрожали. И он боялся, что восстанут язычники, германские племена, и не устоит его столица. И он перебрался сюда, Константинополь стал. Но в 476 году, мы с вами помним, западная часть Римской империи уже пала. Вышла из-под контроля его, так как он и чувствовал. Под его владычеством осталась только восточная часть. Византийская империя. Вспоминаете так? Из школы или историю немножко, кто на пятерку учил. Помните? Византийская империя. Почему нам с вами она нужна? Потому что она просуществовала около тысячи лет. Это с 476 до 1453, пока пришли турки и Константинополь пал. Почти тысяча лет. Это была самая могущественная империя, ну, тех времен. Могущественной ее не было. Но дело в том, что религия в Византийской могущественной империи стала процветать, братья. Она же как стала государственной, потом уже император, последующие императоры дали им построить, даже богословские институты уже были. Там были священники-богословы, которые и на греческом языке, и проповеди разрабатывались, и богословские труды, и переводы, и книги. А какие строили храмы? Вот тут расцвело вот это православие, которое блестит золотыми куполами, внутри вот эти все врата, там вот это прочее, серебро, золото. Вот в это время. Ну и представляете себе, когда князь Владимир посылал послов, какую брать веру, католическую или православную, то, конечно, когда приехали в Византию, а увидели этот блестящий храм, как запел хор, как вышел священник одетый, как сказал проповедь, ну, конечно, все были в восторге. Лучше на земном шаре быть не может. Это уже высота высот. И это тоже повлияло на Владимира принятие христианства на Руси. Лучшего нельзя было найти. Но, братья, вот эта Византийская империя, она влияла, вот эти тысячи лет развиваясь, она влияла и на Россию, и на все европейские страны. Понимаете, в чем суть? Она влияла. Кто-нибудь, что-нибудь равное не мог противоставить ему. В Европе же папа когда-то тоже достиг своего могущества, но он потом выпачкал свои руки кровью. Так как история говорит, не знаю, насколько правдивы цифры, за вот эти столетия около 60 или 70 миллионов христиан он уничтожил, спалил на кострах и казнил. И прошло время, когда в Европе папу стали называть антихристом. А Византия, она не пошла этим путем. Она расцветала, благоденствовала вот этих храмов, в зданиях, в пениях своих, в литургиях. И она свой авторитет не теряла, понимаете, в чем суть? А папа терял. И она имела вот это влияние на Россию, на европейские страны. Но она осталась государственной. Она не пошла по линии духовной, чтобы, ну, хотя бы принцип кесарю, кесарю, Божьему Богу, ну, восстановить пред Богом, как оно должно быть. Не пошла по этому пути. И вот смотрите, в начале 15-го столетия Антоний, константинопольский патриарх, пишет великому князю московскому Василию Дмитриевичу. Читаю. «Невозможно, чтобы христиане имели церковь, не имели царя. Государство и церковь находятся в тесном единстве, и разделить их невозможно». Вот так они поняли. В этом жили, в этом процветали, и так они влияли и на Россию, так они влияли и на европейские страны. Кругом влияли, что государство и церковь разделить невозможно. Ну, конечно, остальные более немощные страны говорили «Аминь» и принимаем так, как есть, потому что другого нету варианта. Что произошло дальше? Когда при нашествии турков, вот с 1453 года, Византия падает, выходит на мировую арену Османская империя. Турки. При нашествии турков патриарх стал христианским халифом. Слово халиф понятно? Наместником. Стал христианским халифом, который отвечал за всех христиан перед султаном. И все. Так его султан понял. Ты отчитывался императору, ну теперь будешь ходить не отчитываться за состояние всех христиан и всего христианского дела, храмов и так далее. Что происходит дальше, братья? Ну, может, перейдем в 16-е столетие. Все ж таки реформа. Столетие реформ. Может быть, реформаты пересмотрели этот принцип кесарю, кесарю, Божий и Бог, и может, они уже что-то здесь поменяли. Интересно, братья, что меняли многое. А принцип кесарю, кесарю, Божий и Богу абсолютно никаких изменений не претерпел. Печально. Вы такое слышали? Аугсбургские исповедания. Немножко знакомо? Разработанные и переработанные Меланхтоном Филиппом. Это друг и соратник Мартина Лютера. Мартин Лютер не поехал читать это исповедание перед Карлом V, потому что был еще на нелегальном положении. Был в то время вне закона. Но советовался с Мартином Лютером и послал Филиппа Меланхтона. И вот он в городе Аугсбурге в 1530 году перед Карлом V, перед всем законодательным собранием, читает вот это аугсбургское исповедание веры. То есть, как реформаты понимают все принципы веры наши. 16-й пункт. Политика есть часть государственного порядка, и как следствие христиане должны быть вовлечены в нее. Ничего, братья, не поменялось. Политика есть часть государственного порядка, и как следствие христиане должны быть вовлечены в нее. Это 1530 год, город Аугсбург. Филипп Меланхтон, друг и соратник Мартина Лютера. Вместе они работали над этим исповеданием. Многое поменяли, вот, в смысле, в католической системе. А вот этот принцип, что церковь не должна быть государственной, остался неизменным. Лютераны стали государственной церковью. Здесь не меняли ничего, братья. Что дальше? Так идем по столетиям. Дальше вот такая книжечка «Вестминстерское исповедание веры», 1643-49 годы. У вас у кого-то есть она? Никому ее не заслали, как Женевскую Библию бомбардирует нас, Европы. Это нам, нас бомбардировали, заслали эти вероисповедания. Вестминстерское исповедание веры. Вот я прочитаю суть его труда, чтобы вы представляли себе. Город Англия. С 1 июля 1643 года по 22 февраля 1649 года богословы и пасторы со всей Европы, 151 делегат, провели 1163 полных дня заседаний, чтобы разработать положение христианской веры. Вы представляете себе, ну, масштаб работы над этой книгой?
Небольшие беды, наверное.
А?
Наверное, большие беды.
Нет, они работали. Вы пометили себе вот эти масштабы работы? Значит, с 1 июля 1643 по 22 февраля 1649 года со всей Европы 151 делегат, 1643 полных дня рабочих заседаний. Но остальные дни заседали, наверное, отдельно. Это вероисповедание предназначено для церквей в целом, для обучения детей, краткий катехизис, и для взрослых, полный катехизис. Эта ассамблея остается наиболее продолжительным в истории собранием такого внушительного числа христианских ученых-богословов разных стран, созванных вместе для написания исповедания веры. Нету в истории такой ассамблеи, подобной этой, чтобы так долго заседали представители со всей Европы. Равно ей нету. Результатом этих встреч явилось несравненное по точности, исчерпывающее и на лучшим образом подкрепленное цитатами Священного Писания изложение христианской веры. После выхода в свет исповедание получило широкое распространение в Англии, Шотландии, Уэльсе, Ирландии, а также в других странах Европы и на всех континентах, будучи переведенным на многие языки. Оно воистину является международным исповеданием христианской веры. Бог обильно благословлял сие исповедание во всем мире в течение многих веков. Это исповедание веры является непревзойденным по силе и точности изложением основ христианского вероучения. Ну, кажется уже, братья, что тут и искать. Бери и принимай. Не правда ли? Что тут уже исследовать? Уже люди исследовали 6 лет подряд. 6 лет заседали. Ну, давайте мы с вами в немощи своей прочитаем. Глава 23 о гражданской власти, пункт 23.2. Читаем, братья. Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение. Места с Писания. Притчи 8, 15, 16 и Римлянам 13 глава, 1, 2, 4 стих. Посмещается. А? Быть гражданским правителем и быть членом церкви. У вас смещается? Они сказали, наиболее точно, наиболее полно подкрепленные цитатами Священного Писания. И вот дает Римлянам 13, 1, 24, притчи Соломона, 8 глава, 15, 16 стих. Нашли? Ага. Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение. Мы посетили город Арад в Румынии. Это аж в том конце, там под Венгрией. И были в одной большой церкви, где пастор церкви, примар города, Аурел Попа. Он мэр города, ну, по-румынски примар, по-украински, как вас называют?
Мэр.
Тоже мэр. И мэр города, и пастор церкви. А потом читали его интервью в журнале, его спрашивали, ну, чтобы быть мэром, нужно же время, а вы должны быть пастором. Как он у вас сочетается одно с другим? Он говорит, ну, во-первых, перед тем, как выдвигать кандидатуру на мэра, я советовался с церковью, с коллегами-пасторами и, конечно же, с Богом. И вот как бы у него получился ответ от Бога и от церкви, что это нормально, и его там все хвалят, все в восторге, что у него очень хорошо дела в городе идут, и церковь тоже процветает. Ну вот и пришлось там побыть, посмотреть, как оно у них вмещается, вот, порассуждать с ними и так далее. И, братья, смотрите, вот зашло 4-е столетие, вот мы с вами дошли 1643 год, вот уже 2002 год, оно все остается. Оно остается. И там, когда беседуешь с верующими, говорят, ну как же у вас так? Он и правитель, он и пастор. Говорят, ну а что здесь? Все нормально. Это Божье благословение. Идем дальше. Тут пункт 23.2. В делах управления следует прежде всего поддерживать благочестие, справедливость и мир в соответствии со здравыми законами общества. И если того требует справедливость и необходимость, они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия. Вмещается у вас? Места из Писания. Лука 3.14. Римлянам 13.4, Матфея 8.9.10, Деяния 10.1.2 и Откровение 17.14.16. Значит, если тебя выбрали члена церкви гражданским правителем и созрела необходимость или требует справедливость, на основании Нового Завета ты можешь объявить, подписать начало военных действий. Братья, в свое время нам приходилось встречаться, это уже другая беседа, с пасторами, с проповедниками из почти всех континентов. Ну, вот, например, из Японии, из Австралии, из Новой Зеландии, из Индии, из Англии, из Франции, из Германии, из Голландии, Швейцарии и так далее. Долгое время было, дискуссировали всякие вопросы. Они очень сильно удивлялись, что мы с вами одно такое единственное братство. Это не то, что там одна церковь или одна группа, а все же таки такое, ну, широкое, большое братство, уже столько лет. И мы имеем другое понимание и в отношении военных действий, и в отношении сочетания государственной власти и членства церкви. Японец говорит, я вообще, говорит, первый раз в жизни слышу, что есть на земле такое братство. Я думал, что все кругом мыслят одинаково. Он учился в Америке, а служит миссионером в Японии. И он считал, что везде только одно понимание. А мне в душе так радостно, что у нас другое. Ну просто радость, вот, знаете, рад за братство, рад за этот путь, рад за то, что Бог вот так нас с вами повел, что мы по-другому идем. И дальше будем идти. А у них уже все. Вот с 4-го столетия, как вошли в это, может, где-то что-то чуть-чуть менялось, но по сегодняшний день там и остались. Вы понимаете, братья, в чем трагедия? Там все остались. Я прочитаю вам еще один только пункт, 23-й пункт, подпункт 3, 23.3. Гражданская власть не может принимать на себя служение слова, совершение таинств или власть иметь ключи от Царства Небесного. Все же она имеет право, и это ее долг, охранять порядок, чтобы в церкви сохранялись единство и мир, чтобы истина Божия содержалась в чистоте и целостности, чтобы все богохульства и ереси были пресечены, все извращения и злоупотребления в богослужении, церковной дисциплине были предупреждены или исправлены, и все установления Божьи совершались и соблюдались должным образом. И тут много мест из Писания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Для лучшего исполнения этого она имеет право созывать синоды, присутствовать на них, следя за тем, чтобы все происходило согласно воле Божьей. Гражданская власть имеет право созывать синоды и следить, чтобы все происходило по воле Божьей. И места из Писания. 2 Паралипом 19:8-11, Матфея 24:5, 2 Паралипом 29:30. А как гражданская власть не имеет Духа Божия, покаяния Божия, членства Божия, будет следить, чтобы все происходило по воле Божьей? Вот какой вопрос стоит, братья. Ну как может мирской человек, когда мы вот члены церкви, и то и молитва, и братья избраны, и открываем Писание, и молимся, и чтобы по воле Божьей. А нам пришел мирской человек, говорит: братья, вы не по воле Божьей, надо вот так по воле Божьей. Ну, у вас смещается, братья. Невместимо. Вот вам самый непревзойденный труд во всей истории. Вот 6 лет заседали, вот столько дней, вот со всей Европы. Вот это выработали. Вестминстерское, написать это сложное слово, город Вестминстер. Оттуда пошло это название. Вестминстер, Англия.
Выработки такого понимания не было здесь влияния со стороны властей?
Похоже, что было. Очень похоже, что было.
Все-таки столько людей, неужели ни одного не было?
Которые бы мыслили по-другому.
Они были такие, они поняли, что это заблуждение, не понимали, как восстание, смещали страшные дела, не понимали людей.
Но я понимаю, что не все были в этом.
Не все были. Часть сошла.
Были, были. Всегда восставали. И премираторы Константини восставали, и на Никейском соборе восставали. Но их подавляли, братья, их подавляли. Потому что для церкви очень большое искушение, в котором трудно стоять. Раз она стала государственной, протянуть руку государственному мечу, чтобы наказать инакомыслящих. Это очень большое искушение, которое почти никто не мог устоять. Ну вот, братья, вот так они выработали. В этом живут по сегодняшний день все. Вы понимаете или нет? Все так в этом живут. Вот начиная от Румынии, идите дальше по всем странам Европы. В армии служите? Служите. Присягу даем? Да. Оружие в руки берете? Берем. С братьями молодыми разговаривать, с которыми вместе учились. Когда была революция в Румынии, что ты делал? В армии служил, стоял на углу с заряженным карабином, как мне дали приказ. А если бы дали приказ стрелять людей, что бы ты делал? Ну, не знаю, ну, не дал такой приказ. Ну, если бы дали. А мы объясняем, а вы понимаете, у нас 5 юношей в армии жизнь отдали. Ну, вот Ваня Моисеев, и Музыка, и Бурда, вот мы перечисляем им. Мы говорим, а ты бы не хотел, чтобы быть тоже таким? ну, постоять за свою эту свободу. Он говорит, вы что хотите, чтобы я был первым в истории Румынии молодым человеком, который отказался? Да меня же посадят. Ну, может, и посадят. Ну, ты будешь первый, кто-то будет второй, третий. Ну, что-то начнется. Не, говорю, только не я.
У них, наверное, много больше пути, но только вражеский путь на бой.
Теперь, братья, давайте пройдем чуть-чуть дальше. Следующее исповедание веры. 1689 год. Правда, оно на румынском языке. Но почему я его снова взял в руки? 1689 год. Это уже собрались пасторы из Англии и Франции. Страна галлов. Ну, так она тогда называлась. Большая часть Франции туда входила. Тоже заседали долгое время. Тоже выработали самое совершенное вероисповедание. Но 24 глава, 2 пункт. Точно, как я вам здесь прочитал. Ничего не поменялось. Имеешь право быть выбран гражданской власти и в особых случаях объявлять начало военных действий на основании Нового Завета. Только здесь одно место, Лука 3:14. Ну, здесь было много мест Писания, а здесь одно. Ну, 1689 год. Это уже чисто баптистское. Это считается реформатское и пресвитерианское. Это чисто баптинское. Но эти пункты неизменные. Но почему я его взял в руки? Чарльз Спержин сказал, что это знамя истины. Он сказал, что это знамя истины. Он тоже прочитал, одобрил, даже участвовал в одном из переизданий, но много раз переиздавалось. И сказал, что это знамя истины. Вероисповедание баптистов с 1689 года. Ага, город. Англия, Лондон. В Лондоне выработано. Его потом взяли в Америку. Первые 5 штатов его приняли полностью. А потом Вениамин Франклин, президент, принял его полностью для баптистов Америки. Через него было принято. Даже движение Спержина, при всем том добром, вот что мы слушаем его проповеди, радуемся, благодарим Бога за такие проповеди о Христе, но вот этом отношении к кесарю, кесарю Божию и Богу, он тоже ничего не поменял. Он тоже ничего не поменял. Ни церковь его, ни он сам. Так все и осталось. То есть, проповедь шла, грешники каялись, церкви росли, но так под крылом государства все это и было. На свободу никто не выходил, братья. Идем с вами дальше. Идем с вами дальше. Я просто хотел, чтобы вы так потихоньку приходили к выводу. Если так сразу сказать, что мы с вами единственное братство в таком роде, для вас вроде, может быть, для кого-то будет слишком громкое. Или кто-то скажет, вы слишком братство уже превозносите и прочее. Но, братья, поверьте, мы единственным братством и остаемся. Да. Ну, за исключением, где-то мы находим там семьи, где можно предположить, в каких-то странах какие-то группки есть отдельные. Но вот таким единым братством столько десятилетий, вот со всех стран бывшего Союза, и так идти этим путем. Нету такого больше братства на земле. Вы верите или нет? Нет. Такого братства нету, как мы с вами, ходящие только в свободе Христовой. Мы единственные полностью независимы от мира, от властей мира сего. Полностью. Давайте с вами немножко пойдем дальше. Когда уже в России Петр I, когда пришел к власти, посмотрел на христианскую церковь и преобразовал ее государственный департамент. Он никакой свободы не увидел. Он понял, что это часть людей, которые сотрудничают под властным государством, говорит, отныне будете государственным департаментом, а не православной церковью. Все. Вопрос решен. Он больше ничего не увидел в церкви, братья. И в 1722 году издал указ, который обязывал священников доносить о выявленных на исповеди замыслах против государственных и церковных властей. Так с какого года началось предательство? Оно всегда было, братья. От времен Христа. Тут не то, что 44-й год, там СГБ, ну да, это ихняя вина. Но когда разбираем историю, смотрим, это еще раньше было, и приходим, как брат сказал, давно от времен Христа идет. Просто в разных формах, в разное время выявлялось. Ну а Петр понял, если церковь государственная, значит, будьте добры, все, что на исповедание люди открывают, приносите мне и докладывайте. Все до грамма. Вы же государственный. Мы свободны, братья. Нам никто не обязывает, если брат пришел на исповедание, нас никто не зовет, что он там тебе рассказывал. Пред Господом прошло это служение, помолились и разошлись. Мы свободны, братья. Теперь давайте немножко поближе к нашим братьям баптистским. Я и все ж таки из-за уважения к братьям не буду называть фамилии братьев. Только назову вам само явление. Когда началось уже идти путь братства, когда вошли во Всемирный союз баптистов, русское братство шло, в каком году? В 1905-м русское братство шло в Всемирный союз баптистов. Но уже до этого, для кого-то может быть радость, а для меня опять печаль. Почему? Потому что Всемирное стало влиять на русское братство. Своим влиянием. В 1911 году уже было 42 брата, которые окончили семинарии. Какие семинарии? В Гамбурге была семинария Онкина. Она вам знакома, нет? Фамилия Онкан знаком? Это основатель распространения баптизма в Европе. И первая семинария баптистка его. И там учились наши братья руководящие, и один, и другой. В Гамбурге, в Берлине были, в городе Лодзи в Польше, в Лондоне колледж был Спердзена, и там учились наши братья. В Швейцарии учились, Санкт-Кризона и так далее. Уже 42 братья были, которые учились на Западе. И один из братьев, который учился, он привез гамбургское исповедание веры. Он его перевел и привез в Тифлисскую общину, ныне Тбилисская, уже тогда. Но вы скажете, а суть гамбургского исповедания веры? Давайте с вами посмотрим суть гамбургского исповедания веры. Может быть, у Онкина было другое понимание. Вот это, что мы прочитали. Давайте немножко послушаем внимательно. Наиболее полно гражданские вопросы изложены в гамбургском исповедании и вероучениях, составленных на его основе. В частности, в исповедании веры христиан-баптистов говорится: «Мы веруем, что правительство, которое во времена Нового Завета не напрасно носит меч, имеет право и обязанность по Божьему закону наказывать делающих злое и употреблять меч в защиту граждан своей страны. А посему мы считаем себя обязанными нести, когда требует от нас этого правительства, военную службу. Мы не видим препятствий со стороны нашей веры для принятия правительственных должностей». Поменялось что-то? Ничего, братья, не поменялось. Чуть-чуть формулировка меняется, а по сути служить так служить. Правительстве быть так правительстве быть. Давать клятву, значит нужно давать клятву. Присягу так присягу. Вот что пишет гамбургское исповедание о присяге. «Мы признаем, что употребление клятвы воспрещено христианам, но благоговейной, торжественной призывании Бога в свидетели истины, законно требуемые и даваемые, есть молитва, только выраженная в необыкновенной форме. Вот что поменялось. Это говорится в военной присяге. Вообще-то давать нельзя, но а если вот так повернуть, то можно. И вот, братья, когда вы будете, скажем, находить старые-старые журналы, вот смотреть фотографии братьев с 1914 года, 18, 15, вы обратили внимание, что там все в военной форме. Вот где на фото стоят братья, такая община, все братья сидят в военной форме. Так в основном братья все участвовали многие в войне, за редким исключением. Кто-то там санитаром, кто-то отказывался, там судили, не шел. А в основном, ну так вот верили, так учили, так понимали и шли, участвовали в военных действиях, братья. Шли.